Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, категорически и во что бы то ни стало, будьте здравы во всех смыслах, и канал Астролёника вам в помощь. Напоминаю долгожителям канала, что вопросы сохранения и преумножения здоровья мы на канале освещаем со второй половины 2020 года. И было очень много разных встреч с разными людьми, разной направленности в своей деятельности. Было очень много бесед с Владиславом Платоном на эту тему. Были мои обращения, специально посвященные теме здоровья. И, в частности, приготовлению аутоназода. И я уж столько раз все это повторял, что когда мне люди пишут до сих пор, где чего найти, дорогие друзья, просто поверьте, что, во-первых, не так много у меня времени на общение с компьютером, приходится сейчас очень много времени затрачивать на разного рода мероприятия по восстановлению после очередных прилетов, приветов, так сказать, от наших друзей, наших в каком-то смысле космических воспитателей или пытателей, но это уже кто как их назовет. Поэтому тратить время на то, чтобы ответить на вопрос, который человек, в общем-то, может удовлетворить свою любознательность, просто потратив на это свое время, вот на это у меня сейчас крайне мало времени, потому что во многом приходится думать, и повторяю еще раз, сейчас главная задача – это процесс восстановления. И он затруднен именно тем, что прилетает каждый день. Кстати, сразу отвечу на некоторые такие вопросы с подначкой. Прилетает, значит, за дело, ну и в таком же духе. Вы знаете, за дело, за какое-нибудь, может прилететь один раз. Но когда тебе прилетает за твою работу на канале, которая посвящена просвещению и насыщению нашего пространства правильными вибрациями музыкальными, то это все-таки что-то другое. Это во-первых. Во-вторых, когда мы начинаем разбираться в том, что, чего и откуда, то это не какое-нибудь там домашнее, бытовое, сельское колдовство или черная магия. Это технологии. Об этом говорила Пенни Брэдли, как это бывает. Но если вы не верите мне, но послушайте, что Пенни говорит на эту тему. Это технологии, причем часть этих технологий находится на Луне и работает тогда, когда Луна восходит у нас, то есть ночью, когда ты не можешь как-нибудь что-то сделать, чтобы противопоставить таким технологиям. Задают вопросы, ну как же ваши космические друзья, ну что, они не могут поставить какую-нибудь там защиту, еще что-нибудь. Дорогие друзья, вопрос упирается в то, какими кто технологиями обладает, и это уже связано с материаловедением, с знаниями очень многого из того, чего нет у некоторых наших друзей космических. Ну, нет у них такого опыта работы с последствиями каких-нибудь специфических посылок. Я сейчас говорю про свой организм, включающие в себя какие-нибудь металлы, металлокерамику, вообще какие-то неизвестные, ну, по крайней мере, нам материалы. И все это встраивается каким-то образом в твой организм, и с этим что-то надо делать. На это уходит время. Я же вообще не говорю про то, что какие-то ощущения испытываешь. Поэтому, дорогие друзья, ну, потрудитесь вы, пожалуйста, сами. Я вас уверяю, вы не пожалеете. Никак, потому что там это все перемежается с музыкой, с другими какими-то интересными делами. Так что архив – дело хорошее. Далее. Существует сайт astralionica.space, который, ну, по признанию вот Владислава Платона, сделан очень хорошо. И для тех, кто не слышал мое прошлое обращение, я сообщаю еще раз. На сайт помещены все публикации с канала «Божественный космос», переведенные на русский язык. Там, ну, гигантское просто количество ценнейшей информации, которой доступа уже нет, потому что этот канал с YouTube фактически ушел и предоставляет все только платным образом. А на сайте astralionica.space все это в свободном доступе. Точно так же, как в свободном доступе все видеоролики, которые я где-либо, когда-либо ставил, а есть те, которые я даже нигде не ставил. И все они там есть. Спасибо Евгению Лаврову. А вход на этот сайт свободный со всех концов нашей Земли. И если какие-то временные неудобства там возникают, они довольно быстро проходят. Потому что сайт сделан на бюджете, который может себе позволить Евгений. Там могут быть какие-то шероховатости, но в целом на него заходят со всего мира. И все благодарят. Так что, сказав о благодарности, я теперь спокойно перехожу тоже к словам благодарности всем вам, друзья, за поддержку, за память, за выручку и за помощь нашему каналу финансово-материально. Благодаря этому мы можем работать дальше. Я для тех, кто совсем недавно на канале, еще раз повторю, что, к сожалению, пенсии я не получаю. Сейчас мы наконец-то запустили процесс получения социальной помощи. Ответ я получу где-нибудь в октябре. Но так вот, к сожалению, как было раньше, когда я работал и мог сам содержать канал, такого пока в ближайшее время не предвидится, потому что самочувствие может измениться в мгновение ока. И вот сейчас ты собрался ехать на работу, бац, а тебе прилетело. И уже не до работы и не до чего, а только устранять последствия прилета. Так что спасибо вам огромное, друзья, и я надеюсь, мы продолжим дальше наше взаимополезное сотрудничество. Теперь от слов благодарности к словам еще раз благодарности Илве, которая издала несколько книжек, и я их показывал в прошлом обращении. Так вот, оказывается, книга о Марте с Синей горы. Вот Армила Стебельосу Зелыкална Марта. С любовью, ваша Марта с Синей горы. Она переведена на русский язык. Ищите, друзья. Далее. Да, ну и по библиотекам тоже желательно походить. Может быть, она там есть. А вот эта книжка Сирсвалода «Язык сердца», она есть во многих библиотеках, как мне было сказано, уважаемой Силвой. И там можно эту книгу приобрести. Я так понял, Силва, я, может быть, не так понял, но я так понял, что эту книгу можно приобрести за какое-нибудь пожертвование. А так, в общем-то, она отдается в руки тем, кого эта тема интересует. Ну и раз мы начали говорить про книги, меня так периодически, ну лет 10 точно, спрашивают, а был ли у меня опыт публикации каких-нибудь научных, собственных. Да, конечно, я учился в Европейской академии холистики, и там надо было написать объемистый труд и за это получить звание магистра. Причем там определенные градации были. Моя тема называлась «Энеологические аспекты холистической медицины». То есть в этой работе я рассказывал о физике многих процессов, которые протекают в человеческом организме при воздействии на него какими-нибудь холистическими способами, охватывающими весь организм. И там я описывал действие технологическое, то есть действие приборов, иглоукалывание и многое-многое-многое еще чего. В частности, та самая медицина биорезонансная, она тоже мной там упомянута. И весь небольшой тираж, он остался в библиотеке Европейской академии холистики, которая, к сожалению, перестала существовать после лишения ее финансирования. Как решили в одной из штаб-квартир этой академии, это было середина 90-х, в Дании, в Копенгагене. Хотя краковское отделение пыталось как-то спасти ситуацию, но не получилось. Значит, там вышел мой труд. Второй мой научный труд вышел под эгидой и в типографии Латвийского университета. И посвящен он был введению в основы энеологии. Этот труд был написан на русском языке, и на него была определенная реакция. Да такая, что на ежегодном собрании большой группы студентов, там и новички, там и старички, и преподавателей, ректор Латвийского государственного университета Закис с трибуны счел необходимым сказать почти буквально следующее. Существуют науки, к которым отношение неоднозначное. И он посмотрел в мою сторону, а я сидел так, ну, недалеко от трибуны. И все как-то так на меня посмотрели. После этого он сказал, что то, что мы сегодня считаем невозможным, завтра окажется рутинным и востребованным, сказал ректор государственного университета, в котором я к этому времени уже работал и читал лекции и по основам энеологии, и читал лекции по психологии, по этике, по другим предметам. Ну, в общем, был у меня такой опыт, а во всю эту университетскую ситуацию меня ввела женщина, которой я благодарен за очень многое, что она сделала в моей жизни. Ее зовут Мара Виднере. И вот в качестве подарка она мне подарила свою книгу, вышедшую тоже под эгидой Латвийского государственного университета. Вот Мара Виднере. «Ар асарам тас нау перадамс». Слезами это не докажешь. Эта книга основана на информации, которую Мара собирала у людей, прошедших ужасы депортации в советское время. Это действительно были ужасы, потому что время было жесткое, жестокое, многое было неправильно, и люди доверяли ей самое сокровенное, свои воспоминания о том, как все это было. И единственным дополнением, наверное, к этой теме, очень трудной, очень болезненной, я сегодня не случайно затрагиваю эту тему, потому что сегодня 14 июня. Это одна из дат черных, трагических в истории современной Латвии. Потому что 14 июня 1941 года из Латвии были отправлены эшелоны с высланными в Сибирь, иногда в чистое поле, просто в никуда. Да, такие эпизоды в истории Советского Союза были, и нам еще предстоит в них разобраться до конца. Но особенно для меня полезно и ценно то, что эта монография мне подписана, вот, надеюсь, здесь видно. Аустгодатом Юрием Лиром, Арценио, Унпатайцибу, Парсадарбибу, Мара, 19, 10, 11, 97 год. То есть мне приходилось исследовать и эту тему, тему, связанную с выживанием, тему, посвященную сохранению в себе человека тогда, когда это было чрезвычайно трудно. И надо сказать, что очень многие, высланные и в 1941, и в 1949 году, очень многие, подчеркиваю, использовали такую возможность, которую им насильственно вручили, для того, чтобы изучить окружающую их среду. И я вам уже говорил, друзья, о том, что я знаком с одним человеком, который начал изучать латышский язык применительно к мета-языку, существовавшему в незапамятные времена. И еще о книгах, которые вышли с моим участием. Вот благодаря другу нашего канала Инессе вышла такая книжка «Гомеопатия. Звездная алхимия здоровья». И она переведена на латышский язык прямо здесь. То есть с одной стороны по-русски, с другой стороны по-латышски. Спасибо, Инессе, еще раз. У меня осталось всего 5 экземпляров этой книжки. И поскольку я чрезвычайно редко сейчас выезжаю куда-нибудь дальше 40-50 километров, а Рига все-таки дальше, то если кого-то интересует эта книжка таким образом, бумажным, пишите мне, мой адрес всегда указывается под каждым видео в первом авторском прикрепленном комментарии. Он всегда стоит на первом месте. Вниз не сползает, независимо от того, сколько комментариев. Я отдаю эти книжки бесплатно. Мне хотелось бы, чтобы люди хоть что-нибудь сегодня могли полезное для себя получить бесплатно. Эта же книжечка есть в электронном виде. И ссылки на эту книжку я давал ну такое количество раз, что сегодня я, наверное, не буду помещать ссылку на Google Диск, где эта книжка имеется. И только добавлю, что на этом Google Диске и в широком доступе было много раз мною поставлена ссылка на электронную версию нашей совместной работы с Александром Довгополовым, и получилась большая, серьезная, основательная книга по-настоящему. Она есть и в бумажном виде. Вот насчет бумажного вида это к Владиславу Платону. Электронным образом, повторяю еще раз, ссылки на нее помещались, ну, очень много раз. Даже трудно вспомнить сколько. Так что ищите, друзья, и обрящите. А теперь пара ответов на ваши вопросы. Будет ли продолжение темы цепочек пятой колонны? Знаете, мне за упоминание цепочек пятой колонны так прилетело основательно, что я, наверное, обойдусь только одним. Но это нужно сказать. И опять я рискую, потому что, друзья, я пока еще в теле, а тело иногда болит. Так вот, сегодня особенно нагнетается тема грядущего ядерного апокалипсиса. Это звучит давно, но, вот есть такое но, есть люди, вокруг них есть свой круг, как бы сказать, расходящихся информационных влияний. К таким людям я отношу человека по фамилии Караганов. Караганов. Одно время он был очень близок к Кремлю. Там, если я не ошибаюсь, был советником, ну и так далее, и так далее. Человек такой лощеный, с манерами, и, надо сказать, и с британскими манерами. И вот когда началась эта операция там у южного сопределья России, вот господин Караганов сразу как-то резко начал тянуть в сторону нанесения удара по сопредельному государству ядерным тактическим оружием. И, к великому сожалению, к нему прислушались очень многие. И до сих пор задают вопросы, почему это не сделано. Это не сделано, потому что то, что происходит, находится под жесточайшим надзором космических друзей. Космических друзей российского руководства, настоящего, которые еще себя проявят. А пока себя проявляют те, кого дергают за ниточки. или за язык, чтобы постоянно муссировать эту тему, будировать эту тему в народных массах. Я назову вам только одну причину, по которой это вообще невозможно. И эту причину очень хорошо знают люди, знающие историю, ну, так называемой уфологии. Хотя на самом деле то, о чем говорилось на разного рода собраниях, это уже было так полшага к теме ТКП. О том, что во время испытания ракетного оружия некие объекты демонстрировали свою способность не просто отключать все оборудование на ракетной базе, как это бывало много раз и в Америке, и в Соединенных Штатах Америки, в других странах и в Советском Союзе. Да все отключалось. А были случаи, когда ракета взлетала, и то, что у меня там наверху, все эти боеголовки, приходили в негодность, в полную. И в результате испытания такого рода оружия срывались. Таких случаев на самом деле не десятки, а сотни. И всем этим управляют космические друзья человечества, которые еще в конце 40-х годов вышли на контакт с руководством и Америки, и России и сказали: ребята, вам кажется, что вы испытываете оружие, которое, с помощью которого вы победите, но вы учтите, что каждое такое испытание ядерного боезаряда оказывает невосполнимый урон жителям соседних с вами измерений. И вы за это будете отвечать. Есть такая тема в истории фамилий, родов людей, участвовавших и в создании ядерного оружия, и в испытаниях, и так далее. Вы знаете, там подозрительно много случаев лейкемии и других форм, неизлечимых до сих пор, онкологии и многого другого, о чем стоит подумать. Стоило бы раньше. Поэтому все, что касается темы использования ядерного оружия, это под таким надзором, и высота этого надзора настолько велика, что обывателю это невозможно представить. Поэтому те, кто сегодня в России будирует эту тему, они как минимум служат совсем не интересам России. И более того, каждое такое заявление фиксируется. А далее с таким человеком что-нибудь может случайно произойти. Здесь я имею в виду и других. Вот есть такой журналист Угланов, и у него есть свой сайт, своя страница в YouTube «За углом». До какого-то момента мне было интересно то, что он там рассказывал. Но вот совсем недавно, буквально на днях, на его канале начала спокойно обсуждаться тема искусственного оплодотворения и всего, что с этим связано. И это предлагается использовать в качестве повышения рождаемости в России. Там еще было много сказано такого, от чего, честно говоря, оторопь берет. Ну, вроде бы соображающий человек, и когда он дает оценку и анализ тех или иных событий, связанных и с боевыми действиями, с сопредельной страной, и с многим другим, кажется, что человек действительно такой правильный. И вот такие, понимаете ли, дела. Ну и Кроме того, в одном из своих последних видеороликов он недвусмысленно намекнул на тему использования ядерного оружия против сопредельного государства, с которым идет специальная военная операция. Есть и другие. Так вот, дорогие друзья, эта тема космически важна с точки зрения целостности нашего и других сопряженных с нашим измерений, населенных разного рода живыми существами и возможностями. Это только, не только живые существа, но это еще и высокоразвитые цивилизации, которым уже надоело заглаживать там и исцелять тех, кто у них там погибал при испытании ядерного оружия. Больше таких шуточек они от землян не потерпят. Я об этом говорю именно потому, что меня уполномочили об этом сказать здесь, на нашем канале. Далее. До сих пор муссируется и так с большим-большим сопереживанием ко всему, что сегодня плохо в нашей медицине, тема medbeds, медицинские кровати специального назначения, которые нам уже давно показывают в кино. И в фильме «Элизиум» в русском прокате, «Элизиум. Рай не на земле», и других фильмах «Космические рейнджеры» и так далее. Вот как можно восстановить человека, если от него почти ничего не осталось? Такого рода устройства требуют колоссального количества энергии. Вот одно такое устройство потребляет энергии больше, чем огромный медицинский комплекс какой-нибудь, большой, больничный, с огромным количеством отделений, палат там и так далее. Одна такая кроватка. Потому что там используется и фактор времени, там резкое ускорение временных потоков и еще кое-чего, что наша физика пока не знает. Значит, сразу надо ставить это в параллель с существованием такого рода источников энергии. Они есть. Я об этом говорил, и потом как-то даже вот видеоролики появились с этим изобретателем, который относительно недавно, по-моему, в 2017 или 2019 году опубликовал эти патенты под эгидой военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Там и источник энергии размером с баскетбольный мяч, который может дать энергию целому материку. Неважно, сколько там будет запросов энергетических. Ну, в общем, там и летающий треугольник, там и устройство антигравитации и так далее. Все это, конечно же, есть и в России. Вот только используется это только в ТКП, в тайно-космических программах. И только тогда, когда надо человека так восстановить из того, что от него осталось. В результате чаще всего боевых действий где-то там, на других планетах. Потом это все еще и в специальный стеклянный такой бак здоровенный опускается, где происходит окончательное сращивание, а потом опять в медбедс для финального, так сказать, аккорда. Это подселение того, что осталось от так называемой души человека. В общем, это довольно сложная процедура. И она используется только тогда, когда она выгодна, друзья, когда она выгодна. Потому что все, кто участвует в этих военных программах, ну, практически все, кого забирают в программу 20 лет космического труда или рабства и обратно в ту секунду твоего бытия, из которой когда-то тебя забрали. Ну, может быть, не секунду, может быть, 10 минут, но не больше. То есть человека возвращают в прошлое, а потом уже в течение следующих 20 лет он может и не вспомнить ни о чем, а просто самоубиться. И это будет классифицировано как классическое самоубийство. Так вот, мало того, что здесь энергетика сразу встает в полный рост, но и целесообразность. Эмери Смит несколько раз в своих интервью говорил о том, что у персонала, занятого в ТКП, тайно-космических программах и в тайно-космических системах, давно уже медбедс не используется для лечения каких-нибудь болезней. Есть устройство размером с какой-нибудь смартфон. Оно постоянно при обладателе. И это реальный смартфон, но у него есть еще одна функция. Причем такая двумерная. Нажатием кнопки ты можешь увидеть то, что находится, ну, где-нибудь, не знаю, в соседней галактике. Ты можешь увидеть с помощью этого устройства. Настолько мощно оно работает с пространством и временем. Вторая функция, которая включается, это штуковина может показать тебя в голографическом виде, тебя самого, и тут же провести диагностику. Если есть хоть одна клетка больная или развивающаяся не в ту сторону, то далее либо в автоматическом режиме, либо в ручном эта клетка убирается, или группа клеток, или часть органа. Но такого в этих программах не бывает. Там все излечивается мгновенно и сразу. Вопрос, дорогие друзья, нужны ли для этого medbeds? Если угодно, medbeds – это тема 20-летней давности, а мне до сих пор задают такие вопросы. Вот почему нам medbeds не дают, ай-яй-яй, они нехорошие. Давайте объединим наши усилия и что-нибудь такое созидательное вместе, коллективно продумаем, например, после той самой ежедневной молитвы, текст, который помещен в описании видеоролика. Это публикуется регулярно, уже скоро 6 лет. И многие для себя уже составили это как необходимая традиция. Так вот, после этого можно себе представить, что человечество получило доступ к этой технологии. Технологии не MedBeds, а MedSmartphone. Мне кажется, в этом что-то есть. Далее. О местной политике. 9 июня в Ригу приехал с официальным визитом великий магистр Мальтийского ордена. Как-то так это прошло незамеченным, а я вот не только это посмотрел, есть такой видеоролик с описанием, но и было приятно услышать кое-что на тему взаимодействия людей с серыми. Но там была в этом ролике представлена такая версия, что Мальтийский орден, где был на стороне тех, кто воевал с серыми. В общем, все-таки желательно знать поточнее, кто там с кем воевал и чьими руками. Да, в очередной раз. Примерно так это, век 17-18. Причем примерно тогда, когда великим магистром Мальтийского ордена стал царь Павел, кончивший плохо, задушенный подушкой своими охранителями. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это был очередной пример войны чужими руками. То есть принцип, который всегда использовался хвостатыми. Никогда или по возможности никогда себя не проявлять. Пусть местные аборигены какой-нибудь планеты делают то, что могли бы, конечно, сделать и они. Ну и вот началась там серия военных действий. Серых прижали, и деваться им было некуда. Серые пошли на договор с хвостатыми. В результате была устроена ковровая бомбардировка ядерными зарядами разного рода, там и по 10 килотонн, и по 20, и по 20 мегатонн были взрывы. И вот это от восточной части Сибири и к Уралу. Вот так убрали Тартарию, которая сильно не нравилась хвостатым. Так чужими руками было проведено злодеяние. А уж добивали Тартарию в первой половине XIX века. Ну а кто упирался или делал что-нибудь не так, тем на голову сыпались примерно такие же подарочки. Вот вам и радиоактивная пылающая Москва. Как бы в войне с Наполеоном. В общем, друзья, нам предстоит еще очень многое узнать. И вот эта тема визита в Ригу великого магистра Мальтийского ордена – это непростой визит. Потому что за Мальтийским орденом стоял и будет стоять Ватикан. Значит, здесь что-то очень серьезное. Потому что Ватикан и Мальтийский орден в своих действиях всегда согласуется с хозяевами Туманного Альбиона, вечно гадящими. Значит, назревает какая-то очередная операция, и она может стать очередным примером немыслимого. Помните, было такое, была задумана такая операция Черчиллем в 1945 году под названием «Немыслимое», когда Черчилль склонил на свою сторону или пытался склонить на свою сторону военное руководство Соединенных Штатов Америки, чтобы всех пленных, которые в 1945 году оказались на территориях, контролировавшихся союзниками, всех этих немцев опять послать на восток, снабдить их оружием, начать третью войну мировую против ослабленного СССР. Нашлись тогда трезвые головы, и среди них был Эйзенхауэр, четырехзвездный генерал, и другие, которые не согласились на тот вариант. Так вот, сейчас этот визит 9 июня носит такой зловещий характер. Еще и потому, что очень многие войны в 20-21 веке начинались не из-за экономических причин или расширения территориального, а для того, чтобы добыть какие-нибудь иноземные, иномирные, чужие, странные, чужезвездные артефакты. Они есть на территории Латвии. Одна Вайдова чего стоит. И я могу об этом говорить Совершенно спокойно, потому что, во-первых, на нашем канале есть фильм про Вайдову и связь этого места в Латвии с пирамидами в Гизе и с другими местами на Земле. Есть и другие, еще недораскопанные артефакты. И когда к ним проявляет интерес Мальтийский орден, то, к сожалению, приходится сказать: держите ухо востро, дорогие сограждане латвийцы, все, и коренное население латыши, и русские, и все остальные, не допустите провокации, которая очень часто бывала с участием Мальтийского ордена. Далее. Были вопросы про ООН, не про ООН вообще, а что там все-таки с должностью главного человека по общению с инопланетными цивилизациями? Если вы помните, в ООН, ну, прошло уже достаточно времени, по-моему, лет 20, наверное, как была учреждена такая должность, и на нее посадили представителя, если я не ошибаюсь, Малайзии. С этим там полный порядок, и на самом деле такие общения в ООН происходят, но только не в обычных помещениях, а в подземных галереях, куда можно попасть только специальным лифтом и пройдя только особую специальную проверку специально обученным персоналом. То есть можно войти в лифт, и вы окажетесь в галерее. В этой галерее направо-налево двери. За каждой дверью стол или какое-нибудь, может быть, другое приспособление для общения с представителем другой звездной цивилизации. Все это происходит на регулярной основе. Дальше человек может опять сесть в лифт и либо подняться наверх, либо опуститься еще ниже и попасть в то место, из которого он может дальше попасть в любую точку земного шара, использовав маглев. Магнитная левитация, то есть поезд, который работает на этом принципе, на принципе магнитной левитации. По последним данным, последние модификации таких поездов развивают скорость примерно 3,5 тысячи километров в час. Есть туннели, которые соединяют разные места на Земле, в том числе, друзья, и Антарктиду. И я сразу отвечаю на вопрос, а есть ли до сих пор представители антарктических немцев, которые там начали, то есть в ООН, заседать, начиная, по крайней мере, с 1952 года. Есть. И сидят они там, и представляют, но только не нацистское руководство антарктической вот этой группировки, которая в 30-40-е годы образовала там Новую Швабию. Теперь это представители тех, кто не улетел на Марс и не на Луну, остался здесь, на Земле, и ведет такой спокойный, неагрессивный образ жизни. Им там есть что делать, у них своя экосистема, они ни в чем не нуждаются. И в некоторой степени, и эта степень уменьшается постоянно, зависят от контактов с хвостатыми. В этом смысле они заинтересованы в том, чтобы на Земле с хвостатыми было покончено. Ну и тогда, естественно, мир и про них узнает. А пока они ведут себя так, чтобы про них долго еще никто не узнал. С этим будет сложности, потому что Антарктиду начали разогревать. Светлые цивилизации активизировали деятельность магматических слоев под Антарктидой, и там начали работать вулканы. Отсюда и резкий разогрев этого континента. За последние 10 лет там, ну, огромнейшие территории, действительно огромнейшие территории освободились от льда, и там и травка зеленеет, и солнышко блестит, и цветочки, и какие-то деревца, и какие-то уже виды животных. То есть это уже все другое. И все это в ускоренном темпе. Для того, чтобы мир увидел своими глазами то, что там есть. Там есть на что посмотреть. Далее. Мне очень приятно, что я могу теперь порекомендовать вам сайт. Он, правда, сразу скажу, англоязычный. Но те, кто владеют английским языком, занимаются гомеопатией, получат там огромное количество информации. Ссылка на этот сайт будет дана в первом авторском комментарии, который будет под этим видео. Там действительно потрясающе много всего. Некоторый легкий уклон в индийскую школу гомеопатии, но там есть и многое из европейской. Так что это действительно все очень здорово. И последнее, о чем я сегодня хочу сказать, уже это в основном для тех, кто живет на территории Украины. Там выпускается, до сих пор выпускается препарат, работающий в очень большом количестве медицинских диагнозов, связанных с онкологией. Я не буду долго говорить о том, с какими конкретно видами онкологии этот препарат успешно борется. Я также помещу ссылку на информацию, где вы сами все можете прочитать и начать использовать. Я знаю очень многих людей на Украине, у которых есть такие проблемы, которые ко мне обращаются, и вот я таким образом хочу помочь этим людям. В Латвии есть возможность, вот я не знаю теперь, насколько она реальная. Некоторое время тому назад это было реально. И я для себя приобрел этот препарат под названием Бластофаг Форте. Бластофаг Форте. Очень короткая история самого термина бластофаг. Это препарат, который был получен военным врачом Юрием Проданом еще до Второй мировой войны. Он специализировался на онкологических заболеваниях. Ну и ездил в экспедиции. Однажды приехал в одну деревню, которую разделяла река. И в этой деревне было два знахаря. Один знахарь лечил одни виды болезней, а вот второй знахарь лечил эти же болезни и болезни, связанные с термином онкология. На одной стороне реки есть, на другой нет. Он решил изучить, в чем тут дело. И в конце концов, путем долгих опытов и испытаний обнаружил, что вот на одном из берегов в деревне растет какой-то удивительный чистотел. Чистотел – это растение. Когда он начал изучать его, оказалось, что этот чистотел поражен микроспорами каких-то странных грибков. Юрий Продан сделал массу работы, провел колоссальную исследовательскую работу и сделал препарат, в основе которого с особым образом ферментированный чистотел с этими самыми удивительными грибками. И вот когда эти грибки попадают в больную клетку, неважно, она онкологическая или просто поврежденная, они сразу идут в ядро клетки и разрушают ядро. Дальше разрушается вся опухоль. Особо эффективен этот препарат при стадиях с метастазами, потому что сначала этот препарат, бластофаг оригинальный, он уничтожает именно метастазы, а потом уже съедает основную опухоль. Этими же свойствами обладает и препарат бластофаг Форте, который доведен до этого состояния врачом. Сейчас, секундочку. Да. Его зовут Александр Викторович Малый, который разработал несколько других препаратов, в частности, стимулин D и другие. Он применяет остеопатию в своей практике и народную медицину. Повторяю еще раз, ссылка на его сайт будет. А вот когда и если кто-то с ним свяжется, то он, скорее всего, порекомендует обратиться за его продукцией к человеку, живущему здесь, в Латвии. Я не уполномочен давать телефон этого человека, живущего в Латвии. Но если мне кто-нибудь напишет на мой email, который тоже всегда помещается в первом авторском прикрепленном комментарии, там, где адрес PayPal, то я дам телефон этого человека. С препаратом Бластофаг оригинальным, который был сделан Юрием Проданом, я лично знаком с 90-го года. Более того, я за свой счет участвовал в испытаниях этого препарата в Институте микробиологии латвийском, где после этого у меня образовались добрые друзья. И я знаю всю историю испытаний этого препарата в Советском Союзе. Главным образом это происходило здесь, в Латвии, в больнице имени Страдыня. И мог бы очень-очень много рассказать на эту тему и о тех, кто перенял эстафету у Юрия Продана из рук в руки. И благодаря стараниям воспроизвел этот процесс приготовления оригинального бластофага. В России тоже есть возможность приобрести этот препарат, причем оригинальный, а не какие-то странные штучки, которые там продаются под названием бластофаг. И то же самое, если человеку это необходимо, пишите мне на email, я дам телефон человека, который в России может вам помочь с приобретением оригинального бластофага, не бластофага Форте, это уже изделие доктора Малого. Малый фамилия. Или Малый. И тот препарат, и другой, они работают. В разных случаях вам четко объяснят, как и что к нему, к этому препарату в том или в другом виде есть инструкция, есть правила ведения пациента на этом препарате. Но я могу сказать так, что то, что я жив до сих пор, вот в этом виноват и оригинальный бластофаг, и тот, который я получил относительно недавно в виде бластофага Форте. Сейчас это все чрезвычайно важно. Я говорил относительно недавно, почему? Потому что химиотрассы, которые всегда над нами, редко где этого нет, они в себе содержат и факторы. Их там очень много. Я об этом много говорил, но сегодня повторяться не буду. К великому сожалению, это правда. Ну и в деле исцеления организма, конечно же, чрезвычайно важным фактором является акустический фон. И дальше вы уже поняли, о чем идет речь. Да, дальше будет исцелительная музыка. Я так это называю, не целительная, а исцеляющая, исцелительная музыка, которая многим, очень многим уже помогла. Мне на этот счет пишут и письма, и комментарии. Это приятно читать. И причем помогает и братьям нашим меньшим. Наши домашние питомцы, собачки, кошечки и так далее, они тоже очень быстро выздоравливают под эту музыку. Все это возможно, друзья, благодаря вашей помощи, мысленной, молитвенной, финансовой. Спасибо вам огромное. И будьте все, пожалуйста, здоровы. Я от всей души, от чистого сердца всем вам желаю. Спасибо вам за поддержку, за участие в работе нашего канала, за финансовое наше состояние, если угодно. А сейчас музыка и до новых встреч.
Thank you. Thank you.